Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Гость сегодняшнего выпуска – профессор Мичиганского университета, почетный профессор Чикагского университета, доктор философии Рональд Суни. И мы поговорим об особенностях Российской империи в сравнении с другими, о постимперском периоде в Кавказском регионе, о том, правильно ли называть Советский Союз империей и уместно ли употребление термина «геноцид» относительно конфликтов на постсоветском пространстве. Об этом и о многом другом вы узнаете из нашей передачи. Рональд Суни, доктор философии, профессор социальной и политической истории в Университете Мичигана, а также почетный профессор политических наук и истории в Чикагском университете. Сферой его интересов являются вопросы, связанные с национализмом, этнические конфликты и роль эмоций в политике. Интерес к советской истории и истории Кавказа, в частности, связан с историческими корнями его родителей, столкнувшиеся с трагической историей армянского населения в Османской империи в начале XX века. Именно их влияние стало основным его желанием стать профессиональным историком. Рональд Суни посетил впервые Советский Союз в 1964 году, в ходе которого посетил Москву, Ленинград, Ереван, Баку и Ташкент. Автор многочисленных академических работ, в том числе и изучение феномена Сталина и Ленина и вопросов геноцида. Уважаемый Суни, особенности отличия Российской империи от аналогичных империй того периода, то есть мы имеем в виду до 1917 года. Есть ли какая-то своя особенность у Российской империи?
Русская империя, конечно, была империя, и было многонациональное государство, огромного пространства, и это, конечно, было не демократия, это было самодержавие, это было, как мы говорим сейчас, autocracy. Это очень такой централизированная страна, Российская империя, но все-таки как Османская империя, на самом деле это была очень слабая вот власть. Значит, что можно сказать, что было большое употребление насилия, чем доверие в народе. Значит, что сам государство, ему нужно было именно вот поддерживать его власти на армии, полицейские, конечно, бюрократии и все. Но это не отличается Россия от других империй, мне кажется, особенно Османской. Но если потом ты сравниваешь вот Российскую империю, Царскую империю с, допустим, Габсбургской империей, Австро-Венгерской империей, вы увидите большие отличия, потому что вот эта империя, центроевропейская империя, более децентрировалась и больше дали возможности разных национальностей. Но Российская империя была наоборот. Допустим, Кавказ, особенно Северный Кавказ, но тоже Южный Кавказ, не имела, на самом деле, фактически не имела никакая автономия. Это было обычно, это было вот правлен военным офицером, значит, генерал-губернатор или вот наместник. Иногда было хорошее, как, допустим, Михаил Воронцов в середине XIX века, но потом после Александра II была очень суровая вот власть на Кавказе. И, конечно, была реакция к этой суровой власти, как можно ожидаться.
В чем была, по вашему мнению, основная проблема стран Закавказья в 1918-21 годах? Почему не смогли защитить свои государства?
Есть внутренние и внешние причины, почему независимое закавказское государство долго не существовало. Во-первых, не было государства там за много-много лет. Уже в начале XIX века Российская империя завоевала Южный Кавказ и стала вот их власть. Значит, без местных институтов, без местных, местного самостоятельного элит трудно было вот строить государство. Но все-таки они строили, в каком-то смысле они строили. Во-первых, были очень талантливые люди, допустим, лидеры меньшевистской партии, значит, социал-демократической партии Грузии, Дашнакской партии, Армянская революционная партия и азербайджанский элит Мусават и разные мелкие такие партии. И когда был вот этот вакуум, когда уже нет по царской власти, когда еще не было большевистской власти, когда был вакуум, вот это старые, очень интеллектуальные, очень интеллигентные люди вошли вот к власти. И особенно успешно были грузинские меньшевики. Это очень интересно. Очень давно они уже были, можно сказать, руководители народа, руководители национального освободительного движения Грузии. И они строили, между прочим, успешное, более или менее солидное государство. Вот это государство было таким интересным, таким, можно сказать, солидным, что даже Ленин хотел признать это государство, но его соратники, его товарищи, Сталин особенно и Орджоникидзе, не хотели. И они организовали нашествие в Грузии в феврале 21 года и строили вот Грузинская Советская Республика. Вторжение до этого в Азербайджан было совсем искусственно. Очень слабая была Азербайджанская независимая республика. Это было поддержано только Турцией. Но Турция была гражданская война между старой османской властью и новое националистическое движение Кемала. Значит, что вот Азербайджан не могла выдерживать вот нашествие большевиков. Армения, Запад очень любил Армению, ну, из-за сочувствия с жертвами геноцида 15-го года, но Запад был очень далеко от Армении. И Армения нашла себя между, можно сказать, молотом большевиков и наколальное кемальское вот движение. И Армения предпочитала, как можно сказать, большевиков к туркам, и Армения стала советской. Я очень упрощаю вот этот вопрос, вот этот ответ, потому что это очень сложная история там. Но надо как-то хвалить и очень и признать трудности этих местных руководителей и интеллигентов, но все-таки они старались и имели успехи, но, конечно, они не были сильнее, достаточно сильнее, чтобы вот стоять большевистской власти.
Уважаемый Сунин, почему Запад фактически помогал усилиться Советской империи, то есть помогал период индустриализации Советского Союза, прежде всего американскими компаниями? Насколько это соответствует действительности? Была ли такая помощь?
Это очень странный вопрос, потому что во время истории Советского Союза Запад всегда был против советской власти. Конечно, потому что Запад – это капиталистическая страна, и они не хотели, чтобы вот так называемая социалистическая страна была сильнее, богатая и противостоял вот капитализму. Значит, конечно, это было невозможно, что Запад поддерживал Советский Союз. Наоборот, на Западе были иммигранты в разных национальностей, и они работали против советской власти, конечно, и в Мюнхене, в Праге, и даже вот Radio Free Europe, и все. И западные государства, как Вашингтон, как Соединенные Штаты, конечно, организовали пропаганду и все против Советского Союза. Конечно, Советский Союз был сравнительно слабее Запада и, конечно, сравнительно беднее. И только во время Второй мировой войны, когда нужно сил советского народа в борьбе против фашизма, только тогда Запад значит, Франция, вот Англия, даже Китай тогда стали союзниками Советского Союза. И они использовали вот Советским Союзом, чтобы победить и уничтожить фашизм. И это не случайно, что Советский Союз потерял 25, около 27 людей во время войны. И надо признать, что Советский Союз выиграл против нацизма и дали возможность, чтобы Запад может быть свободно, демократическое, капиталистическое после войны. И, конечно, Советский Союз победил на поле битвы, но потерял потом холодную войну. И осталось только потом Америка, Британия, Франция, как страны, и Советский Союз исчез.
Можно ли считать и правильно ли называть Советский Союз империей?
Я считаю, что Советский Союз стал империей. Но вначале это была антиимпериалистическая страна, и в риторике Советский Союз всегда был антиколониальная. Советская идеология была вот антиимпериалистическая. Но на самом деле можно сказать, что было две империи, внутренняя и внешняя. Внешняя — это интересно. И это было в стране Восточной Европы, Польша, Венгрия, Чехословакия, Румыния, Восточная Германия. Но тоже была внутренняя империя, потому что вся власть, весь суверенитет остался в Москве. И только вот немножко власти Москва дала другим нациям, разных республикам. И, конечно, это была невероятно странная империя. Потому что если посмотришь, вот, допустим, Британская империя в Индии, все богатство вышло из Индии в Лондон. Значит, это было такой эксплуатации, да, ресурсов и все. Но в Советском Союзе центр дали периферию. Значит, потому что это марксистская советская страна, они хотели развивать Центральную Азию, Северный Кавказ, Южный Кавказ и так далее. И дали все республики, все разные вот права, развивались вот национальные культуры и все. Ну, конечно, были времена, особенно при Сталине, когда была очень сильная и жестокая репрессия, когда вот эти нации везде, допустим, в Чечне и на Северном Кавказе, когда вот эти народы намного страдали и даже выгоняли их. И были вот полугеноцидская вот политика против малых народов там. Но я думаю, что этот период был какой-то уродливый период. И, конечно, это не было вот намерение марксизма или ленинской политики самоопределения народов, потому что все народы должны иметь право культурного политического развития. Но это было, и советские люди и народы страдали от этого периода. После смерти Сталина стало легче, мягче, и чеченцы, и все вернулись на родину.
Вы слушаете подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым вместе с моим гостем, профессором Мичиганского университета, доктором философии Рональдом Суни. Говорим об особенностях развития Российской империи в сравнении с другими, о постимперском периоде в Кавказском регионе и насколько уместно называть Советский Союз империей, а также о целесообразности употребления сегодня терминологии геноцида относительно современных конфликтов на постсоветском пространстве. Уважаемый Суни, где грань империализма и национализма в российской политической государственной идеологии?
Это очень хороший вопрос, отличный вопрос, потому что грань очень трудно найти, очень трудно. Есть разные национализмы, и есть, можно сказать, национальный империализм, и есть имперский национализм. Допустим, сегодня с Путиным все это, конечно, имперская политика, которую он сейчас развивает против Украины, но все-таки это тоже национализм, потому что это основано на какое-то фантастическое представление, что Россия имеет право контролировать и, может быть, даже уничтожить независимость, культурные особенности украинского народа. Это, конечно, это имперский национализм, это национальный империализм. Конечно, эта грань очень трудно найти. Странно, потому что есть разные национализмы. Есть антиколониальный национализм. Допустим, какой национализм сейчас в Украине? Это антиимперский национализм. Это антиколониальный национализм. Это борьба за независимость от России, от доминации России на Украине. Значит, есть прогрессивный такие национализм, но, по-моему, я антинационализм. Потому я не националист, я думаю, я интернационалист. Но это очень грандиозное такое слово. Но большинство, по-моему, национализмов, они вообще не прогрессивные, реакционерные. И сейчас в мире мы найдем везде, допустим, в Турции, в Азербайджане, даже в своей вот Армении, в Америке при Трампе мы называем это такой правый популистический национализм, который, я думаю, вредит демократию. Поэтому я против вот настоящего сегодняшнего явления национализма.
Почему исторически некоторые народы демократические по своей сути, которые дали миру демократию, например, греки, итальянцы, но в ходе разных исторических процессов они приходили к диктатуре. То же самое в Германии, ну, то есть 30-40-х годов 20 века. Почему так происходит?
Это тоже интересный вопрос, и ответить очень трудно. Почему такие государства, допустим, между мировыми войнами, почему они стали более авторитарными? Я думаю, первое, они были слабые, очень слабые экономические. Второе, у них не было вот институции сильные, демократические. Потом, конечно, было влияние авторитарной страны, как Советский Союз, но особенно как фашистской Италии и фашистской Германии. И если не было сильное гражданское общество, которое может противостоять против авторитарных сил, потом государство можно, конечно, двигаться правым, двигаться авторитарной вот сторону, да.
Уважаемый Суни, вы писали об осмыслении Сталина. В чем суть его политики в депортации народов, уничтожении миллионов людей в лагерях ГУЛАГа?
Это самый тяжелый, самый трагический вопрос. Потому что я думаю, что революция 17-го года была настоящая народное выступление, восстание самых лучших чувств человеческого, чтобы мы хотим быть свободны, мы хотим самоуправлять себя. И советская власть вначале точно имела такое значение. Но потом, что было? Разруха страны, гражданская война, международные интервенции и формирование сильного большевистского государства во время войны. Значит, это был подвиг большевиков, потому что они строили сильную, ну, конечно, не демократическое государство во время войны, во время вот этой интервенции, разрухи, крестьянские восстания и так далее. И вот судьба России и Советского Союза очень трагический, потому что уже в конце гражданской войны, в 21-м году, Ленин смотрел и решил, значит, хорошо, мы даем крестьянствам право развивать свое хозяйство, но все-таки мы возьмем всю власть в наших руках, потому что это очень опасно, и Запад вредно, и у нас альтернативно нет. Значит, Ленин сам не доверял самого народа. Он управлял вот страну в имени народа, рабочего класса, но все-таки он сомневался. И он подозревал, что, может быть, они не в силах управлять страну. И он потом строил вот этот однопартийное государство. И Сталин был очень хитрым, и он постепенно вошел вот к власти. И когда он стал уже очень властным, когда все было в его руках, он убивал всех товарищей Ленина, которые еще жили. Последний был Троцкого. И это было его личное понятие, что нужно, чтобы сохранить государство при угрозе от фашизма. И это очень жалко, потому что трудно было бы вот строить настоящую демократию в Советском Союзе вот между войнами, но все-таки партия сама, Сталин и Ленин, решил вот строить авторитарное государство. И Ленин не был Сталин. Есть большая разница между ними. Но все-таки надо понять, что Сталин не был вот результат буддизма. Сталинизм был результатом ленинизма, к сожалению. Значит, марксизм имеет многие возможности, как христианство. Христос был такой гуманный человек и большой и добрый мужчина, но все-таки был тоже инквизиция. И марксизм имел возможные, многие, еще имеет многие возможности строить лучше, чем капитализма общества, но все-таки вот при особенности ситуации вот в России прошлого века это было очень трудно вот найти другой путь.
Можно ли сравнивать, как некоторые сравнивают, Сталина и Гитлера? То есть и там убивали, и здесь убивали, говорят. Ваше мнение, вы так как занимались Сталиным, можно ли сравнить эти две персоны?
Можно, конечно, сравнить. Можно сравнить вот Сталин с Трампом, если хотите, или Трамп с Гитлером. Но я историк, и я всегда занимаюсь, и я признаю разницы и особенности разных фигур. Сталин был ужасно жестокий. Но все-таки он не строил геноцида, как Гитлер сделал. Он не начал Вторую мировую войну. Это был Гитлер. Сталин, конечно, ужасный человек. Он рушил вот возможность социализма вот в России и даже в мире, может быть. Но все-таки он не был так ужасным, как Гитлером. Но есть черты, которые они разделили. Оба были диктаторы, оба употребляли терроризм. Оба хотели вот доминировать целое общество. Но Сталин хотел строить сильную индустриальную экономику в очень усталой стране, чтобы вот улучшить жизнь простого народа. Он был такой из простого народа сам. И Гитлер наоборот. Он строил в индустриальное развитое государство и экономике военную машину, чтобы уничтожить людей, миллионов людей в Восточной Европе и в России.
Уважаемый Суня, сегодня часто политиками употребляется термин «геноцид». Вы близко занимались этой темой. Насколько правильно употреблять этот термин ко всему, что происходит сегодня в мире? Должны ли быть здесь какие-то ограничения в употреблении данной терминологии?
Нет, нет. Я согласен с тобой, что вот этот термин «геноцид» очень-очень такой влиятельный и мощный вот термин должен ограничить. Потому что геноцид имеет особое значение. Это не убийство людей, это убийство одного народа другого народа. Понимаете? Значит, я думаю, что мы должны ограничить термину, как понят, как написано в конвенции вот, ООН. И были геноциды, но они редкие, есть разные. Значит, надо вот уточнить, когда одно государство хочет уничтожить народ как культурно-политическое общество, понимаете? И делать, чтобы они не могут рождаться. И когда лидеры, руководители имеют такие фантазии, что армяне представляют экзистенциалистическая угроза империи, или евреи представляют такую угрозу немецкого раса, потом такие вот громадные генецидские вот преступления могут быть.
Выселение народов, например, 90% черкесов, которые выселили в Османскую империю, народы, которых выселяли в 40-х годах Северного Кавказа, относится ли это к разряду геноцида?
Есть ученые, которые так считаются, но я не считаю. Есть этнические чистки, это другое дело, и люди умирают. Но вот цель не была вот уничтожить навсегда, совсем вот этого народа. Если можно показать, что тоже такое намерение было, потом можно считать этот геноцид. Это интересно, это исторический вопрос. И есть разные мнения. По-моему, надо отличить этническую чистку от геноцида. Ну, потом есть сложные вопросы. И грань между ними трудно найти иногда. Но это сложные вопросы, и будет очень много разговоров и рассуждений, и, можно сказать, disagreements между учеными.
Разногласия, да, в этом вопросе есть. До 1944 года слово «геноцид» не существовало. Это специальный термин, обозначающий преступные действия, совершаемые по отношению к какой-либо группе людей с целью ее уничтожения. 9 декабря 1948 году Организация Объединенных Наций одобрила Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Эта конвенция объявляла геноцид преступлением, которое нарушает нормы международного права. Подписавшие конвенцию государства обязывались принимать меры предупреждения против него и карать за его совершение. Конвенция определила геноцид следующим образом. Под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу. Первое – убийство членов такой группы. Второе – причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы. Третье. Предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые предполагают ее полное или частичное физическое уничтожение. Четвертое. Применение мер, рассчитанных на предотвращение деторождения внутри такой группы. И, наконец, пятое. Насильственная передача детей из одной группы в другую. Гостем очередного выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был профессор Мичиганского университета, почетный профессор Чикагского университета, доктор философии Рональд Суни. И мы говорили об особенностях Российской империи в сравнении с другими, о постимперском периоде в Кавказском регионе, о том, правильно ли называть Советский Союз империей и уместно ли употребление термина «геноцид» относительно конфликтов на постсоветском пространстве. Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в передаче, рекомендуем работу Рональд Суни в соавторстве с Мартином Терри Дином «Государство нации, империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина. Москва, 2011 год».